Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. На вопросы отвечает заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Елена спрашивает, что же делать с физиологическим сексуальным желанием одинокой женщине? Физиологию бороть?
Лена, вы так спрашиваете, как будто это у вас что-то. Вы не найдете на земле, наверное, ни одного человека, у которого не было то, о чем вы пишете. И у женщин, и у мужчин, и у молодых, и у старых. Мы вот часто в церкви на всеношные с одним профессором стоим рядом, и вот поют: «От юности моя мнозе борют мя страсти». Мы толкаем, говорим: «И до старости». Святые отцы говорили: не верь своему телу до тех пор, пока оно не ляжет в гроб. То есть это совершенно обыкновенное явление. И у вас нет ничего такого чрезвычайного, что о чем вы прямо это говорите. А вот что делать? Ну, поскольку не можете выйти замуж, ну что же, каждому свое. Ну, постарайтесь вести все-таки христианскую жизнь. Христианскую жизнь. И опять скажу, ну, назидайтесь же святыми отцами, читайте Игнатия Брянчанинова, читайте письма Ламского старца, игумена Никона Воробьёва, почитайте, они же так научают христианской жизни. Вот, надо постараться жить по христианской жизни, так и каяться, смиряться и каяться: «Господи, помилуй меня». Но не страдайте только, что это увы, у всех. У всех, в том числе, должен вам сказать, что не только у одиночных мужчин и женщин, а у тех же и замужних, и женатых. Вот так. Так что не беспокойтесь об этом. А вот христианскую жизнь начните проводить. Но не просто самой по себе, потому что мы ничего не знаем. А надо как? Читать, читать. Обязательно читать. Ну, купите себе, пожалуйста, Игнатия Брянчанинова, игумена Никона. Вот, купите эти книжки и обязательно читайте. И тогда, я уверен, что вы получите очень большую пользу от этого.
Я живу в Германии. Здесь очень лояльно относятся к однополым отношениям. Здесь их очень много. Я понимаю, конечно, что такие отношения – грех. Но как относиться к таким людям? Почему однополые браки – это грех? В чем вред самому человеку?
Ну, во-первых, как относиться к людям? Мне кажется, что здесь не должно быть вопроса. Христианство не делает различия. Эллин ты или иудей, раб или свободен, гомосексуалисты или нет. Мы ко всем должны относиться как? С благожелательством, без осуждения, без неприязни. Это называется любовью, агапи. Вот как мы должны относиться, но в то же время Господь говорит о другом. Постоянно, читая Евангелие, а надеюсь, вы читаете его, он постоянно говорит: остерегайтесь людей. Постоянно там внемлите там и прочее. Да, остерегайтесь людей. Действительно, худые сообщества развращают добрые нравы. По вашим друзьям, по нашим друзьям узнают и о нас. Ну, конечно. С кем общаешься, с кем ведешься, того и наберешься. Хорошая пословица говорит об этом. Это надо иметь в виду. Вот. Вот так. А вот какой вред самому человеку приносит? Ну, послушайте, я не знаю, почему у нас скрывают, или не у нас, а всюду, на Западе, наверное, скрывают. Вы же знаете, что, какие болезни поражают этих людей. Статистика, она прям предупреждает. Нельзя бороться с природой. Природа устроена наилучшим образом. И нельзя нарушать законы ее бытия. Нельзя. Это нужно знать. И вот по этой причине, если вы уже занимаетесь этим, то поинтересуйтесь. Литература об этом есть, о том, что это происходит, хотя ее не очень афишируют, поскольку это меньшинство, оно сейчас, ну, захватило, можно сказать, власть в Западной Европе, в США. В США пока еще у нас в России только не захватило, и поэтому там возмущаются. Как это у нас еще не захватили власть? Нет. Так вот, вы поинтересуйтесь все-таки. Данные же медицинские есть. И когда увидите, то тогда поймете, да, как быть человеку. А то, что это грех, об этом говорит Библия. Об этом говорит Слово Божие. Осуждение в Ветхом Завете. Осуждение в Новом Завете. Вы посмотрите, апостол Павел только что пишет послание к римлянам, например, уже в самой первой даже главе. Это само собой разумеется. Действительно, грех несет в самом себе наказание.
Некоторые богословы сейчас пишут, что консенсуса святых отцов не существует. Так ли это?
Но это некое недоразумение, я вам скажу. Абсолютного консенсуса не существует нигде и ни по каким вопросам. В науке вы посмотрите, найдете вы консенсус по всем вопросам? Ну, конечно, нет. Да нигде. Поэтому, когда речь идет в богословии о консенсус патрум, то говорится вовсе не о том, что святые отцы все согласны во всем. Нет. Консенсус патрум, согласие отцов, это термин, который говорит о том, что мы видим согласие у них в самых главных вопросах христианской веры и жизни. Самых главных. Какие эти главные? Один из святых, Викентий Леринский, там прямо говорил: то, во что верили всегда, верили повсюду и верили все. Вот о чем. Если этот консенсус, конечно, вам нужно, пожалуйста, символ веры, который читается за каждой литургией. Почему читается или поется? Чтобы показать, вот он, консенсус. Сама литургия – это что такое? Подумайте. Всюду во всем православии – это не консенсус. Так что, видите, он есть, но он касается не всех вопросов, потому что их бесчисленное множество, как и в любой науке бесчисленно. А он касается только того самого основного, на чем зиждется христианская вера. Без консенсуса – вы знаете, что произойдет? Если вдруг его нет, все мы располземся точно так же, как это случилось с протестантизмом. Когда Лютер объявил: мы спасаемся только верой и только Священным Писанием. Только. Истинно то, о чем говорит Священное Писание. Так. И как же Священное Писание о чем говорит? И начались, Боже мой, что не богослов, то свое мнение. И, наконец, дошли до того уже, что и Христос не Бог, и Божия Матерь не Дева, и Троица не Троица, и христианство не христианство. Вы знаете, что сейчас творится? Протестантизм. Если нет фундамента, то все распадается же. Где же критерий истины-то? А где критерий? А, тебе так кажется? Ну, хорошо. А мне так. А ему эдак. А еще там, пожалуй, десятки. Где же? Поэтому этот тезис, что только Священное Писание, он никак не работает, потому что само Священное Писание оказывается предметом пререканий бесконечных. А когда мы находим совершенно определенное учение святых отцов о самых главных вопросах, открытых в Священном Писании, все, у нас есть твердая основа, у нас есть истина. Там без консенсуса патрум нет истины. Нет, не за что держаться. Нечему верить. Потому что вам кажется, что Христос Бог, а мне кажется, нет. Я однажды разговаривал с одним в Англии епископом, англиканином. И вот мы с ним разговорились, и он говорит, да, вот Христос, да, это, конечно, это совершенный человек, это абсолютно, это удивительно. Я говорю, ну и главное – Бог. Ой, нет, ну об этом не будем говорить. Не будем говорить. Вы слышите? Да чего докатились? Тогда что же проку остается от христианства? Никакого. Консенсус, согласие отцов. Это великое дело, это фундамент, стоя на котором только мы можем правильно понимать само Священное Писание, свою веру и основы духовной жизни.
Можно ли причащаться членам армянской церкви православной?
Ну, это вопрос просто по некоторым недоразумениям. Я вам скажу, вот, допустим, не касаясь чья веры, ничего, просто вот средняя школа, обычная средняя школа, вдруг туда приходит человек, допустим, академик Российской академии наук, академик образования, подходит к школе, ему говорит, вы кто? Я вот такой-то, такой-то академик. А у вас пропуск есть? Нет, извините, не можем. Как не можем? Я академик. Нет, таковы правила. Правила. Нет пропуска, мы не можем. Так и здесь. Не будем сейчас даже говорить о тех разностях, которые существуют между армянской там, и православной церковью. Просто потому, что как православным нельзя причащаться у армянской церкви. Почему? Ну, потому что они не армянские. Так армянской, армянам, которые верят по, которые принадлежат к армянской церкви, именно я, так нельзя причащаться православной. Таковы правила, правила, существующие всюду, во всех сферах жизни. Во всех. Поэтому если какие-то армяне хотят действительно причащаться в православной церкви, ну что же, они должны познакомиться с тем, что такое православие. И если они принимают его, они должны об этом заявить священнику, который их примет в православную церковь, и они причастятся. Вот и все. Получат пропуск, и можно быть спокойным. Вот так.
Андрей спрашивает, прокомментируйте отпуски в монастырях, особенно когда монахи уезжают на море в отпуск.
Ой, ну что же вы меня спрашиваете, да, о монахах, о монастырях? Ну почему вам не спросить бы самих монахов? Ну спросите их. Ну я понимаю, о чем, что вас беспокоит. Конечно, это вызывает соблазн. Конечно, если люди увидят там монахов где-то где среди людей, раздетых. Конечно, я это понимаю, но скажу вам, ну что делать? Мы все люди, к сожалению, да, слабые. Да, у каждого сила, вера разная. Мы говорили, что принятие монашества еще совсем не означает монашество внутри человека. Это же надо понимать. Вот мы какие-то как рабы формы. Да форму принять совсем недолго. полчаса, и все, и вы монах. А вся суть-то не в форме, а в стремлении к христианской жизни. Еще раз вам повторю замечательные слова Игнатия Брянчанинова. Важность не в монашестве, а в христианстве. Монашество важно лишь настолько, насколько оно способствует возможности христианского совершенства. Так что монахи же разные. Ну, вот вы слышали, сейчас вот двоих епископов вообще лишили, по-моему, их запретили в служение. Вот так. Ничего удивительного в этом нет. Что же, коли монах, значит, уже безгрешен? Ну, что вы? Ну, надо же все-таки понимать. Живые люди, руководителя, если никакого духовного нет, то здесь очень легко потерять вот даже тот огонек, с которым подчас человек действительно принимал монашество. Вы же знаете же, некоторые уходят из монастыря, женятся даже. Не осуждайте. Потому что подчас уходят в монашество, не познакомившись с тем, что такое монашество по существу, а увлекаются только внешней формой. Я говорю, без изучения трудов святителя Игнатия Брянчанинова нельзя идти принимать монашество. Особенно его вот том, тот приношение современному монашеству. Без него никак нельзя. Надо самым тщательным образом просто проработать это. Если же человек этого не делает, то тогда в любой момент с ним может произойти любая трагедия. И же вы знаете, особенно молодые, ничего сейчас не знают. Завтра ему постриг, так, постриг. А сегодня он сидит с девушкой, прощается. Все, я завтра уже буду монахом. Ну скажите, что это такое? Какой же монах это будет? Это бедный человек. И не знаю, как он еще кончит свое монашество. Игнатий Брянчанинов как об этом предупреждает. Кстати, его родной племянник, у него же был в монастыре целый год. И что вы думаете? Игнатий Брянчанинов сказал ему, нет, тебе путь не монашеский. Отправил его в мир, он женился, все, и стал государственным чиновником. Вот как относились. А у нас подчас форма. Да, будем осторожны. Главное, я очень советую, не осуждайте. Не осуждайте. Потому что у них подчас это явные ошибки, а у нас полно тайных ошибок. И неизвестно, у кого хуже. Впрочем, нет, говорят всегда так. Тайные хуже явного.
Сейчас в средствах массовой информации часто рекламируют культы Востока, заговоры, каббалу и так далее. Насколько это опасно и как с этим бороться?
Ну, дело в том, что, конечно, это опасно. Особенно это тяжело, если это православный человек, и вдруг он начинает там заниматься этими вещами. Это вообще уже. Насколько это опасно? Ну, вы знаете, надо посмотреть, какие цели преследуют эти вот перечисленные вами вещи, эти культы, эти фэн-шуй, астрологии и прочее. Какие цели преследуют? Земные. Все цели земные. Вот астрология. Узнать. Что, под какой звездой родился? Да, что с тобой будет? Как у тебя такое? Вы представляете? Одно дело вера в Бога, во Христа, который есть любовь, и который все устраивает в нашей жизни по любви, как подготовка к вечной жизни. Вера, по которой мы знаем, что ни одного несчастья не может произойти с человеком, без воли Божией. Какой воли Божией? Воли Божией любвеобильной и премудрой, а другое дело, как там звезды. А чего достигают эти люди? Я могу вот сказать хотя бы вот, ну вот, например, Вивекананда. Это один из знаменитых йогов, учителей, так сказать, послушник Рамакришны. Это учитель системы Веданта, индуистской системы. Что, чему он, чего он говорит? К чему он призывает людей? Только единственный Бог для поклонения – это человеческая душа или человеческое тело. Здравствуйте. Чем же отличается от атеизма? Единственный Бог для человека – его душа или тело. А Будда что говорит, например? Я священный в этом мире, я учитель, я один абсолютный, я сам Будда. Я он. Вы слышите, какая гордыня звучит здесь. А что дает это человеку? А какой же смысл жизни? Вы знаете, что в индуизме какой смысл жизни? Раствориться в безликом океане. Этого абсолюта. Вот и все. Христианство говорит, что если здесь мы еще порабощены страстям всяким и всяким немощам, так, то в идеале человек чему предназначен? К полному освобождению личности от всего этого мешающего. Вы Боги и Сынове Вышнего, все вы. Человек достоин будет царского величия, бесконечного блага, бесконечного раскрытия человеческих возможностей. Именно будет абсолютная свобода там, в Боге. Высшим принципом христианства, что является? Принцип любви, а не эти блага, не эти экстазы, к которым нас призывают различные эти культы. Так что опасность очень большая. Какая? Во-первых, потерять свою жизнь. Просто потерять ее. Знаете, чему подобно, так сказать, ну, в индуизме смысл человеческой жизни? Они рисуют такой образ. Соляную куклу возьмите, вот наша личность, которая погружается в бездонный океан и растворяется там. Все по мере нашего духовного совершенства, оказывается, индивидуальность исчезает. Моя личность исчезает. Чем это отличается от атеизма? А христианство говорит, напротив, именно личность достигает полноты совершенства, раскрытия всех своих богоподобных качеств. Вот к чему мы стремимся. Это называется обожением. Таким образом, все вот эти названные вами культы, я бы сказал, течения, да, мысли религиозно-философской, они уводят человека от подлинного смысла жизни. Ничего не дают ему в этой жизни, ничего. И все теряется там.
Инна спрашивает, мне 20 лет, с детства я люблю одного мальчика, у которого несколько лет назад нашли рак. Сейчас он лежит в больнице в тяжелом состоянии. Как мне пережить этот ужас?
Ну вот, Инна, вот так и теперь подумай. С точки зрения атеизма, а как хочешь, так и переживай. все умирают, и он помрет. И вот ты живи и страдай. Почему? Бога нет, вечности нет, посмертной жизни нет. А зачем же жить? Не знаю. Хотела жить, чтобы этот мальчик был, а он умер. И что? Бессмыслица. Пока не поздно, постарайся узнать, чему учит христианство. Оно говорит, вспомни, что учил Достоевский даже, как он с какой силой исповедовал. Да. И прямо говорил, что вера в подсмертную жизнь делает человека, наполняет человека смыслом его жизни. Мы верим, что есть Бог, что личность не уничтожается, что он сейчас, этот мальчик, хорошо, он, да, он умрет, и он будет ждать. И наша задача, и твоя задача какая? Скоро. Жизнь протечет очень быстро, не беспокойся. Скоро встретиться с ним. Он дома, ты еще идешь. Постарайся достойно, достойно встретиться с ним. А достойно-то как? О, почитай Евангелие. Нравственно достойно, духовно достойно. Человеком, чтобы быть. А не то, что сейчас часто мы видим какой-то скотиной. Превращает его не знаю во что. Так что не беспокойся. Не беспокойся, да, переживи, переживи и пойми, что значит, он уже дома, он уходит домой, а ты еще остаешься здесь. Ну ничего, скоро встретитесь, не беспокойте, только надо встретиться достойно.
Дмитрий спрашивает, я очень тяжело переживаю гибель моей дорогой мамы. Почему хорошие и благородные люди, которые полны жизни и нужны социуму, умирают рано, а всякая подноготная чернь живет долго и здравствует?
Ну, голубчик, если ты сумеешь ответить, почему? Одни рождаются здоровыми, прекрасными, другие больными, уродами и несчастными. Почему это? Биологи ответят, и врачи ответят. Сколько угодно тебе скажут, почему родился уродом, почему слепым, почему глухим и так далее. Наследственность. И все. Ты задаешь вопрос, на который никто не может ответить. Тут здесь требуется, никакие рассуждения ничего не помогут. И никакие знания не помогут. Если остается только одно – вера, что есть Бог, и если Он есть любовь, то, следовательно, все происходящее с нами есть наилучшее. Наилучшее. И мама совсем не уходит, совсем не ушла, как вот только сейчас я говорил. Откуда это взяли? Откуда такие атеистические слова? Я поражаюсь. Как это такое она ушла? Она перешла, а не ушла. Это совсем разные вещи. И тебя ждет там. И как я сейчас это говорил, действительно, дай Бог, чтобы достойно встретиться с мамой. А вот если Бога нет, тогда я могу только посочувствовать, сказать, Боже мой, какой ужас для человека. Тогда только отчаяние и тьма. Так что выбери, пожалуйста. Бог есть, и который есть действительно любовь и премудрость. Или нет Бога? Ну, тогда, пожалуйста, впадай в отчаяние. Во тьму отчаяния. Атеизм – это же ужасная вера. Вера отчаяния. Никакой надежды. А здесь мы знаем, что есть полная надежда, потому что христианская вера предлагает неисчислимое количество, если хотите, доказательств и фактов, которые свидетельствуют о том, что есть жизнь, личность неуничтожима. Мы все там будем. И очень важно, в каком состоянии. Вот так. А насчет уж, знаешь ли, такое, что есть благородные люди, а есть какая-то подноготная червь, будь поосторожнее, пожалуйста. Я не знаю, кто чернее. Кажется, справа распятый разбойник Христа уж чернее и быть не может. А он оказался первым в раю по сравнению с этими благородными, возвышенными, знающими и богатыми фарисеями, первосвященниками, книжниками, то есть богословами, священнослужителями. Сколько благородства, представляешь, сколько благородства, какая осанка, какое достоинство. И это чернь, негодяй, который наконец-то попался, и его распяли. Ой, как нужно быть осторожным, осторожным, да, с оценками незнаемой души человеческой. Да. Так не беспокойся. Решение есть, но оно открывается только через веру во Христа.
Алексей Ильич, как объяснить доказанной наукой эпохи доисторических живых организмов на планете, моллюски, динозавры и тому подобное, с библейской точки зрения? Почему не сразу был создан таким мир, каким мы его знаем?
Ну, слушай, Рома, Азамат, ну, надо же немножко, ну, посмотри в историю нашей планеты. Ты найдешь там удивительные вещи, что оказывается в течение, по крайней мере, в том течении ее существования, которое, ну, отчасти хотя бы доступно науке, то говорится, что там непрерывно множество раз имело место крупнейших массовых вымираний всего живого на Земле. Крупнейших вымираний. Последний, такой не самый крупнейший, который произошло, говорят, 250 миллионов лет назад. Да, уничтожило. Это вымирание. Слышите? Ничего. 90% всего живого. Вот оказывается, что, оказывается, происходило. Причин тому ученые там очень много всяких предлагают гипотез, по каким причинам это происходило. Вот так. Так что мир, которым мы знаем, то есть в котором мы живем, это только один из бесчисленных уже, ну, моментов, что ли, жизни нашей планеты. И больше ничего. А уж почему вымирают или умирают? Ну, это что ж, ну, займись, если хочешь наукой, тогда почитай. Например, говорят, что в 19 веке был уничтожен последний красный волк. Все уже. Нет этой породы. А вы знаете, сколько их уничтожается видов? Непрерывно. Оказывается, ежедневно погибают какие-то виды живых существ. Так что Бог-то создал. А мы что делаем? А мы уничтожаем. И, наверное, скоро все уничтожим в связи с нашим развитием наших технологий. Одной этой химией скоро все уничтожим. Уже нет ничего чистого. Ни воды, ни земли, ни воздуха. И сами мы. Вот так.
Алексей Ильич, поясните, что такое сродство как добродетелей, так и пороков? Например, самый распространенный грех – осуждение. Какие пороки сродны с ним и что является матерью этой страсти? Какие начальные страсти приводят к осуждению? С чем надо бороться в первую очередь?
Алена, ну, конечно, я бы мог сейчас тебе сказать кое-что, но я скажу другое. Пожалуйста, сходи в магазин, купи лестницу. Лестница. Это есть такой писатель Иоанн, преподобный Иоанн Синайский. Книжка называется «Лестница». Открой, пожалуйста, слово десятое. Там. Там 30 всего. Открой слово десятое, которое называется «О злословии и клевете». И там прочтешь. Что за связь? Кто что порождает? И, оказывается, увидим, что происходит там. Кстати, одно из самых таких, кажется, на что не обращают даже внимания, причин – это, он называет, конечно, хорошо, он называет многословие. Я бы сказал, болтология. Как начинаем болтать, и пошло всех осуждать. Уже никому пощады нет. Но, конечно, основной причиной – и как об этом и пишет Иоанн Десятичник, и другие, является какое? Невидение своих грехов. Вы понимаете, я увижу у всех, какие ошибки, какие злодеяния. Только себя я не вижу. Один я хорош. Вы слышите? Вот главная, оказывается, причина. Я своих грехов не вижу. Если бы я видел действительно хорошо свои грехи, я бы закрыл свой рот на замок. И помалкивал бы. Вы что думаете, эти воры, бандиты, они осуждают друг друга, что ли? За бандитизм? Ничего подобного. Пьяницы осуждают друг друга за пьянство? Ну что вы? В больнице что, осуждают друг друга? Ах ты негодяй, у него, смотрите, нога болит. У меня-то хоть рука, а у него нога. Ужас какой. Разве такое есть в больнице? Я что-то никогда такого не слыхивал. А здесь что у нас происходит? Все вокруг нас такая дрянь. Боже ты мой! Один только я или одна я только праведная? И как еще их земля терпит? Вот беда-то. Слепота полная. Уже тот факт, что я всех осуждаю, кажется, должен уже говорить мне, кто ты есть. Кто есть? Гордец несчастный. И даже этого не вижу. Купите, пожалуйста, лестницу. Почитайте. Вы увидите там эту взаимосвязь. Вот это какая взаимосвязь страстей. Какая порождает что. Причем это очень интересно. Книга чрезвычайно интересная. Очень советую вам.
Татьяна спрашивает. Посоветуйте, пожалуйста, каким образом бороться с компьютерной игроманией у подростка?
Бороться можно только так. Как только видите, начинается увлечение, принимайте меры. А то мы делаем как? Сначала мы не обращаем внимания. Сидит, и ладно, и не мешает нам. Мы занимаемся своими делами, смотрим телевизор, радио, интернет. А он чем занимается? Ну и ладно, тихо и не мешает. А потом, ах, что делать? Вот сейчас поют на реках Вавилонских, если вы бываете на Всенощной, то послушайте, там одно из замечательное песнопение. «Блажен там, и же имет, и разбиет младенцы твоя о камень». То есть, надо смотреть на что? С самого начала, чем начинает человек увлекаться, и посмотреть, добро это или худо. А мы не смотрим, а уже начинаем кричать тогда и вопить, когда он полностью увяз. Пока идет только в болото, пока сделал только первый шаг, ловите его. Мы нет, нет, не обращаем внимания. Нельзя так делать. Вот. Это такая внешняя причина. А внутренняя причина заключается в том, что мы хотим хороших плодов и рубим корни под деревом. Мы не ведем христианской жизни. Что у нас творится на глазах подростка? Какие часто бывают ссоры? Какие неприятности? Сколько лукавства, лицемерия? Сколько лжи? Что мы хотим? мы же рубим корни нравственности у этого мальчишки и этой девчонки. А потом хотим получить плоды хорошие? Извините, такого не бывает. Надо это иметь в виду. Всего вам доброго. До свидания.
На вопросы отвечал заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 97-е зачало, 24 глава, стихи с 1 по 13. «В то время приступили к Иисусу ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: „Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: „Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется». Приступили к Иисусу ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Этот стих Евангелия следует сразу же после обличения Господом религиозных вождей Израиля, Его плача над Иерусалимом и уходом из храма, в который Он больше никогда не возвратится. Его гневный, восьмикратно произносимый приговор: «Горе вам!» был как раскаты грома. И се оставляется дом ваш пуст, как удар молнии. Но, выйдя, ученики не могли сдержать восхищения перед великолепием храма. Господь обращается к ним со словами, которые ясно показывают, что то, что Он говорил в храме, не должно быть забыто. «Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Иерусалимский храм был выдающимся явлением зодчества в древнем мире. Он был построен из белого мрамора и обложен золотом. Он так сиял на солнце, что на него с трудом можно было смотреть. У паломников, восходящих на Сионскую гору, он вызывал священный трепет и благоговение. Как были высечены и подняты на высоту эти колоссальных размеров камни, каждый весом в 100 тонн, остается загадкой для современных исследователей. И ученики, в большинстве своем простые галилейские рыбаки, не могли не быть потрясены величием храма. Но Господь говорит им о скором и полном его разрушении, ибо наступает конец всему, что освящается этим храмом. Время созидаться новому храму из живых камней. Народ Божий будет храмом Божия присутствия в мире, где бы он ни собирался. И ученики, естественно, задают вопрос: когда это будет? Вернее, на горе Елеонской они приступают ко Господу с тремя вопросами. Когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века? Господь отвечает, но в Евангелии не сказано, в каком порядке. По всей видимости, Он начинает с последнего вопроса. Христос дает новое видение глубинного смысла истории. Трудность для учеников заключается в том, что Господь говорит одновременно о самых близких и о самых далеких событиях, о скором разрушении Иерусалима и о конце мира. Еще труднее для них увидеть будущее пришествие Сына Человеческого как завершение Его искупительного служения, которое должно совершиться уже через несколько дней в распятии и воскресении. Нам раскрывается непостижимое, вечное присутствие со Своей Церковью Бога, ведущего человечество ко спасению. Потому нельзя смешивать скорое разрушение Иерусалима с последним судом в далеком будущем. Грозные катаклизмы, такие как войны, землетрясения и голод, ученики также не должны принимать за признаки конца мира. Эти события — только родовые муки близящегося Царства Небесного. Христос начинает с предупреждения: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Они ждут, что он скажет им, когда это будет, откроет им этот секрет, но Господь сдерживает их любопытство. «Что вам до этого? Исполняйте свой долг, следуйте за мной, и не поддавайтесь соблазнам уклониться от истины. Соблазнители — более опасные враги, чем гонители». Трижды в этом своем ответе Господь говорит о появлении лжепророков. А те, кто распинал истинного Мессию, будут обмануты и погублены лжехристами и антихристами. Эти соблазны станут испытанием для учеников Христовых верности своему Господу, с тем, чтобы явились достойнейшие. Сатана действует большей частью обманом, являясь под видом ангела света. Под прикрытием величайшего добра часто действует величайшее зло. Уже пророки будут изображать, что говорят по божественному вдохновению, но это все будет ложь. Такими обманщиками явятся ересиархи. Соблазнители в церкви опаснее всего, потому что они менее всего подозреваемы. Один предатель в осаждаемой крепости может причинить больше вреда, чем тысячи заклятых врагов. В наше время мы все стали свидетелями, каким грандиозным может быть предательство и какую разрушительную работу оно может производить. Господь говорит, что многие лжехристы придут под именем Христовым, присваивая себе это единственное имя и говоря «Я Христос». Это произойдет, когда бедствия будут столь велики, что люди будут искать избавление от них любой ценой, а сатана воспользуется этим для обмана. Врагу будет попущено преуспеть, и многих прельстят. Дьяволы и его слуги зайдут далеко в обмане душ человеческих. Немногие найдут узкие врата, но многие предпочтут широкий путь. Господь говорит о гонениях на церковь, об общем отступничестве от веры и, как следствие этого, нравственном распаде в мире. Крестный путь церкви обозначится с невиданной силой. Узы и темницы ждут учеников Христовых, их будут предавать на мучения и убивать, и они будут ненавидимы всеми народами за имя Христово, как и раньше Он говорил им. Мир, отвергающий Бога, замешан на квасе вражды и злобы по отношению к христианам. Что мы можем ждать от этого мира, когда к лучшим из людей он нередко относится наихудшим образом? Сколько мучеников и исповедников Христовых произвел недавно этот мир, и какие еще испытания ждут церковь в будущем? Но кровь мучеников — семя и крепость церкви. Для них не может быть большего утешения, чем сознание, что они ненавидимы за имя Христово. И Господь говорит о соблазне креста для многих. Когда исповедание истины начинает дорого стоить, тогда соблазнятся многие и отпадут от веры. Нет ничего нового в том, хотя это никогда невозможно понять, что однажды познавшие путь правды оставляют его. Времена испытаний отсеивают многих, и среди бури нередко падают те, кто твердо стоял среди ясной погоды. И Господь снова говорит о предательстве. Те, кто отступит от верности Христу, будут предавать тех, кто хранит ее. Из числа отступников обыкновенно выходят самые жестокие гонители. Времена гонений обнажают все. Волки в овечьих шкурах сбрасывают маски и являются перед всеми, как волки. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Хотя мир всегда лежит во зле, но бывают времена, когда беззаконие умножается. Так было во времена безбожного коммунизма. Но атеизм на наших глазах сменяется сатанизмом. Охлаждение любви вследствие умножения беззакония. подлинное благочестие, сутью которого является любовь ко Христу, будет встречаться крайне редко. И многие, именующие себя христианами, охладеют в своей вере, в то время как враги церкви покажут, насколько они горячи в своем нечестии. Там, где нет любви ко Христу, не может быть и братской любви друг ко другу. Когда нечестие умножается, соблазняющие других, гонящие истину нечестие, благодать любви друг ко другу во многих охладевает. Однако Господь не говорит, что любовь охладеет во всех, но только во многих. В худшие времена Бог сохраняет остаток верных, ревнующих поистине, как это было в дни Илии, когда пророку казалось, что он остался один. И хотя эта любовь охладеет во многих, она не умрет. Пройдет зима, и жизнь, таящаяся в корнях, явит себя. «Претерпевший же до конца спасется», — говорит Христос. В этих словах великое утешение для нас. Хотя многие соблазнятся, но всегда будут те, кто претерпит до конца. В этих словах утешение для тех, кто не отступает от верности Господу, претерпевая страдания. Они спасутся. Эти слова созвучны с тем, что Господь говорит в Откровении ангелу Лаодикийской церкви: «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем», и ангелу Пергамской церкви: «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». И ангелу Фиатирской церкви: «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным». И ангелу Сардийской церкви: «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни». И ангелу Филадельфийской церкви: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.